Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Шалом, дорогі друзі, добрий день. Раді, друзі, бути з вами на одній волні Радіо М, якщо ви нас слышите на FM-частотах, і також раді общению с вами в соцсетях, в Фейсбуке, в Ютубе, где бы вы нас не видели, в каком бы городе или стране или континенте вы ни находились, мы очень рады общению с вами. Сегодня вы можете нам писать, вы можете нам звонить, и сегодня у нас гость, раввин мессианской общины Валентин Свёнтек. Здравствуйте, Валентин.
Добрый день.
Шалом. Тема сегодняшней программы у нас «Израильский народ. День независимости государства Израиль». Сегодня мы поговорим о Дне независимости Израиля и поговорим о истории еврейского народа и формировании такого государства и народа, как Израиль, и нашего отношения к этому народу и к этому государству. Как с политической точки зрения, так и с духовной точки зрения, и также с гражданской нашей позиции. Вот как мы относимся к евреям. Это вот сегодня такая будет лакмусовая бумажечка, по которой вы можете определить ваше отношение к евреям и к еврейскому народу. Вот. И ну, будет много интересного, я думаю. Да, Валентин?
Я надеюсь, что мы сегодня сможем хотя бы частично затронуть эти вопросы, потому что это целый океан вообще отношений, пониманий вообще, кто такой Израиль, евреи. Как всегда говорят, евреев не так сильно много, где-то около 17 миллионов, да, но похоже, что они везде. Да, как будто народ этот невозможно ни убить, ни уничтожить, что бы ни происходило с ними, они всегда выживают. И есть этому причины, вот, знаете. Но перед тем, как продолжить нашу передачу, я скажу, что у нас завтра день именно независимости Израиля, но а сегодня это день памяти. В Израиле сегодня особенный день. День памяти – это Йом Хазикарон, это когда вспоминают тех падших солдат, которые боролись за независимость и вообще как траур, потому что нет ни одной независимости или же праздник независимости без тех, кто положил свою жизнь за это. Мы, как и Украина, она тоже имеет свои памятные дни. Есть люди, которые положили свою жизнь за то, чтобы Украина была свободна, да, она была независима, имела свою идентичность, и люди до сих пор борются за это.
И, насколько я знаю, у вас праздники вечером начинаются, да, если не ошибаюсь, то и
день начинается.
И день вечером, начинается, да, вечером. Вот так странно.
О, да.
День начинается вечером, книги читаются с обратной стороны для обычных людей.
Ну,
мы читаем Библию в другую сторону.
Мы читаем Писание, Библию, да? Написано, был вечер и было утро, день первый.
Вот так, да?
Это же не еврейские выдумки. Мы видим, что такие постановления у Бога были. Был вечер, было утро, день первый.
Ну хорошо, раз мы заговорили о Библии, и давайте ну, как бы к истокам вернемся. Для наших радиослушателей, которые, может быть, впервые слышат нашу программу, либо не особо осведомлены об истории израильского народа, я думаю, что будет хорошо вот узнать о том, с чего начинается
родина.
История. Родина, да.
Родина.
Как в той песне советской. Ну так вот, хорошо бы нам всем найти общее... такие связующие звенья, что мы все один народ. И для православных верующих, и для любых христиан есть общее с еврейским народом, и это в Библии, начиная с первой же книги «Бытие».
Угу.
Да, это для нас, верующих христиан, это первая книга Библии, вторая книга Библии, третья, четвертая, пятая – это все Ветхий Завет, который начинается с Пятикнижия Моисеева. Правильно?
Да, так.
Вот.
Тора.
Тора. И это общее и для нас, и для вас. И здесь, может быть, какие-то минимальные расхождения, но, в общем, у нас очень похожая история.
Ну,
правильно?
Если так еще брать глубоко, копать еще, да, для христиан, иудея христианской веры и так далее, но мы еще не должны забывать, что у нас еще есть восточная религия, как мусульманство, тоже имеет свои корни в той же Торе, о которой мы сегодня говорим. То есть не то, что они оттуда вышли, они взяли многое для своей религии, и один из таких важных моментов – это рождение нации. Да? Вот вопрос и Ицака, и Измаила, да? Вот, чье первенство? Вот, а папа у них один.
Авраам.
Авраам. Вот с того человека, вот, наверное, все и началось.
Ну, это было уже спустя там, тысячелетия от сотворения мира. Но в любом случае мы бы хотели, чтобы вы поняли, дорогие друзья, радиослушатели, особенно те, кто не углублялся особо в Ветхий Завет и не сильно интересовался историей израильского народа, я хотел бы вас обрадовать. У нас один Бог для всех и евреев, и для христиан.
Да.
И мы все верим в одного Бога. Да? И у нас Бог-творец, который сотворил небо и землю, и все видимое, невидимое, все планеты, всю Вселенную, и, самое главное, человека. И сотворил он нас всех по образу и подобию своему. Вот. И мы, наша цель в жизни – это вот этот образ и подобие в себе как-то развить, и быть похожими на нашего Творца в характере, в поступках, в отношении ко всему, что нас окружает. И в том числе и к еврейскому народу, как отдельно взятому народу, который
отношения.
Появился позже. Да, отношения наши.
Ну, смотри, очень важный момент такой, понять, что Бог обращался, да, к многим, и во время своего отношения с Авраамом он говорит: «Выйди из своей земли, из своего племени свой, и в землю, которую я дам тебе в наследство, и твоему наследию». То есть это будет твое. И вот пересекая реку...
Вот давайте вот об Аврааме больше поговорим, потому что это кульминационная личность. Как раз и это для евреев, и для мусульман, и для христиан великий человек.
Да, отец.
Отец нации, Авраам, народов.
Был Авраам, стал Авраам. То есть отец народов. Это как бы, в этом как бы может смысл того, что Бог открылся ему. Написано, что он поверил. Авраам просто поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Просто по вере.
И это был первый завет человека с Богом.
Нет.
То бишь первый, не первый?
Не первый завет.
Ну, кульминационный.
Важный, потому что там в нем есть обетование спасения в Богом данный Аврааму. В тебе благословятся все народы, в семье твоем. Да? Не в семенах, извините, так прямолинейно, а в твоем семени. Указывая на Избавителя, на избранного Избавителя. То есть мы говорим о Машиах. Это то, кто помазанник, это то, кто особенный.
Спаситель,
да?
по-нашему.
Больше как, да, ну, помазанный на особое дело. И Авраам, вот это пересечение через, когда он пересек реку, и означает еврей, пересечий из-за реки, то есть из-за оттуда пришел.
Угу.
И вот откуда пошло понятие еврей, да, это от Авраама. Это момент такой, что народ начал носить это как бы понятие еврей. Но опять же, Израиль уже мы понимаем от Иакова.
Это уже внук.
Это уже внук
Авраама.
Вот. И это уже как бы Израиль как нация, потому что Бог изменил и Иакова, имя Иакова на Израиль. Ну, как бы своя часть, потому что в Новом Завете многие христиане, они говорят, мы тоже семя Авраамова, мы тоже можем заявлять о наследие, это послание Ефесянам, о том, что мы тоже можем быть претендовать на наследие Авраама, потому что вы наследие, вы семя Авраамова. И это так, они могут, но в Иакове наречется имя, в Иакове вот имеется наследие такое. И вот это между христианами, больше так и евреями есть вот это разделение. Авраам, то, да, то мы имеем то ага. благословение Авраама, то обещание Авраама, да. Но в Иакове, и в нем состоялся именно народ такой, где уже через него его же дети пришли в Египет, из Египта потом они и шли уже в обетованную землю как народ.
Да, и в Египет они пришли семейством. История тоже очень интересная, рекомендую для прочтения. История Иосифа, да, как Иосиф был продан своими братьями в рабство египетское. Там он стал, благословил его Бог, и он стал, ну, вторым человеком после фараона, по сути, правильно?
Да, он даже в Писании говорит, что он стал отцом фараону. Очень интересно.
Что прислушивался, да, к нему?
Да, ну, видно, Бог настолько его благословил, что нужно было слушаться.
Ну вот опять же такая история, там была 7 лет благополучия и урожайности, а потом предсказанные 7 лет голода. И вот в этой как раз кульминационной ситуации, когда Иосиф в этот сон рассказал фараону, фараону приснился сон.
Ну, вкратце, вот, если... Смотри, здесь вот важно понимать, Бог обращается к фараону да. во сне. Не к Иосифу. Вот представьте себе, да, Иосиф приходит к фараону и будет говорить об этом сне.
Так, мне Иосиф, вот приснилось, сделай то-то, то-то.
Иосиф вообще был в тюрьме в это время, вы понимаете, да? Понятно, такие моменты. А здесь очень важна суть, что Бог обращался и обращается сегодня к людям, даже тех, кто, может, далеки от его истины, угу. да, не знают его. Как и фараон, который не знал, но получил сон. Сон, который нуждался в откровении. Бог использует, как и сегодня, Бог использует власти, Бог использует правление, ситуации для того, чтобы направить человека к мудрости, к подтолкнуть его на поиск Бога.
Ну, по сути, получается, что Бог общался с... Ну, как общался? Обратился к фараону, угу. который многобожество, там, ну, по сути, язычество какое-то. У них там было больше 10 богов, и потом в казнях божьих во время Моисея, они как раз там и проявляются, что Бог наказывал прям вот эти казни египетские, они были вот прям посрамление божествам египетским, чтобы они, даже египтяне, чтобы поняли, что с кем они имеют дело, что это Бог Вселенной, Творец всего. Ну, а то, кому они поклоняются, это типа какие-то божества и так далее. И тут Бог обращается к фараону еще там за 400 лет до Моисея. И история
Нет, подождите,
такая.
Секунду.
Да.
До Моисея это одна часть. С Иосифом это еще одна часть. А еще Авраам и Сара просто решили поехать отдыхать в Египет. И тут фараон увидел Сару... Авраам сдрефил и говорит, подожди, это моя сестра. И Бог обращается к фараону и чуть не поразил его. И он говорит, подожди, зачем ты меня обманул? То есть фараон идет к Аврааму и говорит, ну, я это страдать не хочу. То есть уже и тогда было Божье общение с человечеством как таковым. То есть мы получаем откровение о Боге всемогущий, всесильный, всевидящий, да, чуть попозже, но сама суть, что Бог все-таки обращался к людям.
К любым.
Да,
Даже заблудшим в этих многобожьях, в язычествах, суевериях, в каких-то непонятных образах жизни и так далее. На примере даже фараона.
Кого остановила ослица?
Валаама.
То есть мы уже видим при исходе, при всяких... мы видим чудеса.
Не знаю, насколько понятно ли нашим радиослушателям все, о чем мы говорим в деталях. Но тем не менее, это тема для хотя бы почитать детскую Библию, которая наверняка есть уже в каждом доме. Там есть эти истории. Есть история и Авраама, и история Исаака, и Иакова, который потом и называется Израилем, правильно? И вот Иаков тоже, ну, огромную роль сыграл вот в формировании вот этого народа, Египте, и положение еврейского народа там в Египте, ну, было большим, очень огромное влияние оказывали, настолько, что даже боялись потом египтяне их, и ну, они там уже потом становились рабами в поколениях из-за того, что египтяне, и даже пытались их истребить.
Вот, и... а вот тебе первый антисемитизм, начало антисемитизма в Египте.
Казалось бы, вот хочу тоже эту нить, линию провести, очень важную, да, через Иосифа Бог спас Египет от голода.
Потом восстал.
Когда они в дружеских были отношениях, да, да. Когда фараон дал возможность Иосифу реализоваться, то бишь дал ему возможность реформации там, в обществе, в экономике.
Экономики, да.
И по сути они экономическое чудо произвели. И во время...
Ты посмотри, там сказано, что фактически египтяне продали все свои земли фараону.
Угу.
Владыка всего Египта стал фараон. А потом поднялся фараон, который не знал Иосифа.
И пошло отступление вот в этих, ну, как бы холодок пошел, ну, в отношениях, переросший в, ну, в откровенную ненависть. Ненависть и истребление.
Но это, я думаю, что это первые шаги антисемитизма, которые фактически помогли евреям выйти из Египта.
Ну, и в этом тоже есть определенная, ну, как бы, линия историческая, да, и план Божий, скорее всего. Потому что это же и урок для евреев, чтобы они уповали не на свои какие-то силы, не на свою какую-то ловкость ума или сноровку, хитрость, а на Бога уповали.
Ну, так всегда, и даже Тора говорит о том, что этот народ будет всегда перед моим лицем. Даже он, Бог родил его, он обручился с ним. Бог обещал это Аврааму, говорит, ради отцов ваших я это помилую и так далее. Даже те изгнания, которые были, в плен, который был, все равно Бог говорит, ради отцов помилую. То есть некоторые, какой-то сущности наш народ, да, он, хотя и малочисленный, так если брать, но он в течение таких многих лет о нем все говорят и говорят и говорят. Он не исчез. Другие народы исчезли. И просто не осталось. Вот раньше был римлянин, сегодня итальянцы, извините. Да? Но как народ, они не остались, а евреи остались. Вы понимаете, да? Я хочу зачитать одно из выражений Марка Твена. Он написал в 1899 году в журнале Harper's, и там такие слова, которые могут нашим слушателям очень понравиться. Если права статистика, евреи составляют не более 1% человечества, а в наше время всего около 0,28%. Горстка звездной пыли, потерянная в сиянии Млечного Пути, было бы естественно, если бы никто не слышал о евреях. Но о них очень даже слышно. О них слышно с древних времен до наших дней. Это народ самый заметный на этой планете.
Ну вот опять же, история израильского народа и взаимоотношения между израильским народом и тех народов, где они обитают вот в наше время – это же тоже параллель вот благословения и проклятия Божьего. Вот кто благословляет евреев, у тех видно процветание и успех. Потому что на самом деле сколько получается? 17 миллионов евреев, да?
Ну, примерно, да.
Примерно. Но по всему миру. Мы видим сейчас даже вот там список Forbes, ну, это передовые позиции, это, ну, там что-то просматривается в фамилиях даже. И евреи успешные, талантливые. Никто ж не будет отрицать, что евреи талантливые.
Не, ну, смотрите, будем говорить так, я думаю, человечество все талантливо. Божья избранность народа, она, ну, будем так, уникальна. И часто, когда ты разговариваешь с людьми, которые немножко настроен анти такое еврейство, антисемит такой, они всегда спрашивают, ну и чем вы вот выделяетесь? В чем ваша избранность? Да? И когда даже есть такой анекдот, когда говорят, вот Бог избрал ваш как народ, да, и старый человек, который прожил геноцид и Холокост, говорит, лучше бы он избрал кого-нибудь другого. Да? Но в сущности, потому что пережито много, но в сущности люди, нас немного, да, но некая избранность. Да? И в чем ваша избранность? В чем избранность еврея? Что при ними преклоняться нужно, целовать ноги и так далее. Они такие умные. На самом деле, если так смотреть в глубину Торы и Писания, то Библия говорит, что мы избраны служить другим народам. Удивительно.
Вот это очень важная фраза. Вот ее нужно прям огромными буквами на всех синагогах, во всех, не знаю, но вот везде еврейскому народу, израильскому народу, это нужно понимание, что цель, какая цель этого народа, какая их, ну, не знаю, предызбранность, да, в чем их заключается основная задача здесь на земле. Это вот то, о чем вы сейчас сказали. Смотри, это не все понимают.
Ну, не все понимают, но просто как разобрать, что значит служить. Быть, вот вы народ избранный, да, царственное священство. Народ избранный, взятый в удел, чтобы возвещать о великих чудесных делах Божьих. То есть мы видим это и в Танахе, то есть это... как люди говорят, Старый Завет. Мы видим это и в Новом Завете. И вот я читал недавно такую как бы, заметку от Свитков Иеговы, да, сторожевой башни, они ссылаются на Новый Завет, и типа вот Бог отверг Израиль, а вот мы теперь в Новом Завете, что Петр говорит об этом, что мы царственное священство, да, вот, и как бы некое такое суммируется антисемитское положение от того, что Бог отрекся от Израиля. Наоборот, Бог, я думаю, что усмотрел, что отчасти в Израиле пришло противостояние Евангелию для того, чтобы все остальные народы услышали, услышали бы благую весть.
Чтобы спасти всех.
Ну да, я
буду... Все народы, всех, кто услышит и примет.
Ну, я думаю, что это цель Божья, чтобы слышали благую весть. Да? Мое личное мнение, мог кто-то со мной не спорить, могут спорить со мной о том, что мое мнение о том, что если бы в то время, когда Иешуа взяли вот перед Пилатом, оправдали бы, вот Пилат бы сказал, вот не нахожу я в нем вины, но не хожу. Вот, даже то, что пытались там его, как бы сказать, обвинить, ну, его оправдали бы.
Так.
И если бы даже Иешуа и явил свою силу, да, вот, освободить себя, подтверждая то, что он является Машиахом. И Израиль, как они говорят, мы его, тебя примем. Тогда он был бы мессией только для Израиля. Но у Бога план спасения всего человечества. И вот представьте себе, что если бы Израиль в то время принял бы мессию, что бы все остальные народы делали? Поэтому обвинять евреев в том, что они убили Христа, да, как бы такой с антисемитской такой подтекстом таким, да, что теперь давайте будем их уничтожать. Что и происходило в свое время в Европе, в Одессе, потому что в 1905 год, которые были погромлены на Молдаванке, да, они же шли впереди крест и кричали о том, что они распяли нашего Христа. То есть, как бы, некая кровавая месть. Я думаю, что надо задуматься над этим, что фактически, даже если мы скажем, что это наш грех его распял, там, то есть наши все грехи, то мы опять мы пытаемся на кого-то свалить вину. Не римляне, это евреи. Не евреи, то наш грех. Да? Кто-то другой. Нет. Бог говорит, что я захотел так. Это мое... так, мое право, это мое право, план спасения. И, между прочим, он, это первое было произнесено, или что происходило, это между Авраамом и Богом. Если мы помним, что Бог сказал сделать, принести жертву, он расчленил и ходил, да, вот между этими жертвами, и он заснул. Реально, он заснул. Но когда проснулся, он написано, что был огонь и дым. Они прошли. Когда он очнулся, да, Бог говорит, уже этот завет завершен. Угу. Как? Если человек спал. Потому что завет – это между двумя личностями. И Бог говорит, я никем не мог больше покляться, как клялся самим собою. Бог поклялся самим собою для того, чтобы нам дать спасение. Поэтому вот вопрос антисемитизма. Что такое вообще антисемитизм? Ну, мы понятно, что это связано ненависть к евреям, но в сущности антисемитизм – непонятное явление, которое сложно вообще объяснить. Когда мы нищие, да, евреи, мы презираемы. Когда мы что-то уже имеем, мы уже как бы ненавидимы. Мы дали какое-то новшество, да, вот математике, физике, мы уже превозносимся.
Когда если что-то дали в науке или где-то какие-то достижения, то это значит наш.
Советский, наш. Да. Даже Мессинг, да, вот я читаю о Мессинге, советский Мессинг. Польша, ну ладно, это другие.
Ну не только же Мессинг, да, вот история, ну полна, тот же Сахаров, да, вот он Сахаров, советский ученый. А то, что это еврей по нации, да, по национальности, ну, это, все скрывают. Или там тот же Утесов, вот у нас в Одессе мы находимся, для нас близкий, да. Утесов, да, это советский исполнитель.
Ну, понятно, потому что пострадали все-таки советские люди. Это как американцы, которые в Америке, да, это там тоже страна из наций.
Национальности, многонациональная.
Многонациональная.
Да. Советский Союз тоже был многонациональный. Царская Россия была тоже многонациональная. Нигерия. Египет был тоже многонациональный. Вавилон многонациональный. Весь мир у нас многонациональный. Но очень важно понять наши отношения к Израилю, к евреям. И евреям свое предназначение. Вот правильно вы сказали, что предназначение евреев – это служить другим народам. Это как колено Левия было, да? Вот оно единственное было из 12, которое служило всему еврейскому народу и являлись, вот, ну, так скажем, такой духовной составляющей, да?
Но видите, они фактически служили для народа, пред Богом, да? Да. И в то же время… все остальные колени не служили...
Ну, как литургии, сказать, так скажем.
Так сказать, не услуживались перед левитами. Они помогали, mm-hmm. они исполняли свою позицию, которую Бог дал, да, там, десятины, даяния. Они приносили, делились с левитами. Но у левитов система была, носили дрова, носили воду, они занимались своей работой, да, как бы служением. Но... Для евреев, я хочу, чтобы мы понимали тоже, ведь если мы, как доктора, да, доктор, еврей-доктор, разве он не служит людям? Вот. У нас просто есть превратное понимание. Да? Если как бы, мы хотим, чтобы нам помогли, вот это бывает так, коррупция, да? Мы какие-то денежки даем. И когда вот давали взятки всевозможные, мы сами породили это мышление, да, вот такое превратное мышление. У нас каждая специальность – это служение людям. Боже, даже сказать, что такое бизнесмен? Это человек, который имеет некую предприимчивость, да, он знает, что сделать, у него есть образование, и он делает так, чтобы он обогатился, да, но при этом давал возможность другим людям заработать.
Вот в этом
это тоже
служение.
Дать работу.
Дать обеспечение.
Ну, вот хотелось бы, чтобы все предприниматели, независимо, евреи, это других национальностей, они были бы открыты именно служением людям.
Вот в этом должен быть пример. Вот израильский народ богоизбранный. Любой христианин, кстати, вот мы в этом едины 100%. Потому что принцип христианского бизнеса и ну, человека, который верующий в Бога, старается исполнять, жить по заповедям, исполнять закон Божий. Его принципы бизнеса, даже бизнеса, они тоже построены на этом. То, чтобы создать бизнес, который будет полезным обществу. Люди, которые будут в процессах участвовать, должны быть обеспечены. обеспечены, обеспечены материально, обеспечены. Вот даже сейчас вот медицинский вопрос у нас очень острый, да, когда там эпидемия, пандемия. И ну, бросить врачей без средств защиты, это ну, просто это ужас какой-то. Да? А люди, которые ну, за это ответственны, они должны заботиться обо всем. И о безопасности врачей, и о обеспечении их семей, и о больных. И весь этот процесс должен построен быть не на заработке денег на медицине, как сейчас мы часто имеем вот такую реалию, да, когда люди там пытаются просто цены взвинтить на тех лекарствах, которые сейчас ну, крайне необходимы, на этих повязках и так далее. И другой пример для подражания. Когда люди жертвуют своими финансами, они выделяют средства на строительство больниц, на обеспечение медицинского персонала заработной платой повышенной и ну, постараться всячески им помочь и членам их семей.
Вот Одесса до революции. Одесса до революции. Мы сегодня говорим о Молдаванке, да, это Пересепь, это часть где-то центра.
Слободка.
Вот, ну, Слободки, на Слободке мало было евреев. Это в основном здесь ближе к центру, ближняя, дальняя Молдаванка. Да. И вот, если вы заметили, до сих пор существует такой как бы момент, когда люди говорят, куда повезли больного? В еврейскую.
В еврейскую больницу.
Больницу. А почему еврейская? Кто построил ее? В свое время, из-за того, что еврейское сообщество жило здесь именно с обществом, таким у них свои были банки, да, где они друг с другом они обеспечивали, были престарелые дома. Да, многие, может, не знают, в Одессе были несколько престарелых домов для еврейских. Один из них был старый такой дом сейчас на Пушкинской. Там для кантеров. Кантор – это тот, кто ведет литургию в синагоге, для старых кантеров. У них были хосписы или там для стариков, умалишенных и так далее. У них были свои детские сады. Ну, детский сад – это как бы общее такое. Да? Но сама структура была очень сильно связана вот как своего рода общество. Они строили. Но сегодня мы пользуемся этими же зданиями и так далее и тому подобное. Синагоги превращали в Советском Союзе в спортивные залы. Да, их было в Одессе вообще было таких молитвенных домов, и синагог было 286. Мало? Много?
Много.
Да, очень много. И не говоря об Одессе...
Сколько сейчас?
Ну, сейчас основных...
Десяток?
Нет, основных две синагоги. У нас они, одна теплая синагога, как мы называем, это на еврейской. Это самая главная синагога. Да. И есть еще у нас движение как Хабад. Это еще одна синагога, у них своя. Но есть места, где работают наши люди везде. Да. Свой университет есть, несколько детских садов, много, образовательная система школьная тоже, у каждой синагоги своя, рестораны и тому подобное. Даже мессианская община, да, 903 год, Леон Розенберг приезжает, верующий из ортодоксальной семьи, учился на раввина, бросил школу, и в Польшу он уверовал в Мессию, женился и с семьей приезжает в Одессу, 903 год, и начинает служение. И открывает библейский такой магазин Библии, где на идише был Новый Завет. И люди, евреи проходили, кто-то плевался, кто-то нет, кто-то хотел узнать поблизости. И в 905 году, когда начались погромы, он к нему ворвались, конечно, тоже хотели его уничтожить, но Бог дал милость. И он на своих плечах он выносил евреев в еврейскую больницу туда и спасал евреев от погромщиков. Это было тяжело, и это ужас. А потом советская власть пришла. Потом люди болели тифом. И, ну, очень гражданская война. И люди, община, которая здесь была в Одессе, почти было 250 человек, да, они разъехались по разным местам.
Это были мессианские евреи,
которые
Христа признавали, Иисуса Христа, и в то же время чтили традиции еврейского народа и праздники еврейские.
Праздники, да. И самое страшное, что когда они хотели общину зарегистрировать, и регистрация шла через Санкт-Петербург, им не разрешили регистрировать как евреи-христиане, то есть церковь евреев-христиан, потому что церковь была только одна, православная, поэтому нельзя было так зарегистрировать, поэтому они назвали верующие Нового Завета христиане-евреи, вот, типа вот таким образом. Вот такая история. Но опять же, мы говорим об восстановлении Израиля. Еще до Второй мировой войны никто даже не мог себе представить, что такое возможно. Хотя было такое движение, как сионисты, да, движение на Сион. Это первый раз...
Сионисты, друзья, если вы нас слушаете, и для вас это слово какое-то страшное, я успокою вас. Ничего страшного в этом слове нет. Это есть гора Сион, вот, на которой огромные исторические события происходили для еврейского народа еще со времен Моисея и выхода из Египта. И, ну, и как бы это считается Божья гора, да? Можно так назвать? Хариф, это гора Сион, Хариф – это вот вершина, да, на горе Сион.
Да, можно.
Там, где был закон Моисеев дан Моисею, правильно я историю учил?
Да.
Вот, это вот как раз та история, которая формировала первое законодательство для израильского народа, вот откуда начались вот все наши... так скажем, письменность наша. Вот 10 заповедей, которые были на скрижалях, на каменных табличках, первые спущены Моисеем через 40 дней после его общения с Богом напрямую. И вот он спустился с этими 10 заповедями, которые также, вот то, о чем мы говорили в начале нашей программы, нашего диалога, что эти 10 заповедей одинаковы для евреев и для православных, для христиан, и для мусульман. Мусульмане же тоже почитают 10 заповедей. Для них 10 заповедей являются такими,
основными. Я думаю, что давайте так, мы поговорим об Израиле. Это другая тема совсем, и я бы хотел, чтобы ты, может быть, те, кто более сведущий в исламе, мог бы с тобой пообщаться по этому поводу.
Ну, это отдельно мы поговорим.
Это отдельно.
Да. Я хотел сказать к чему? К тому, что это слово не страшное, оно просто говорит о том, что это люди, которые для них вот эти исторические события играют огромную роль. И из этих исторических событий начинался израильский народ ветхозаветний, когда они вышли из Египта и пошли в землю обетованную, где течет молоко и мед, где прекрасные сады, и где их, ну вот у них была бы своя государственность. И то, куда они вот вышли.
Ну да, потому что в конец 19 века Герцеля было собрание, да, они провозглашают как первый такой союз, не союз, это
сообщество,
где они делают декларацию о том, чтобы начать путь к восстановлению евреев в земле обетованной, то есть или же в Палестине. Потом революция, потом война, потом революция.
Первая мировая война.
Все становилось как бы советские евреи не могли, потому что нельзя было выехать. Да. Но что интересно, Исаия, я зачитаю, Исаия 66 глава. Это очень важный момент, где идет государственность Израиля, пророчески. Потому что мы очень нуждаемся в этом услышать. Потому что до войны люди не могли себе представить, что Израиль может восстановиться, хотя молились. Я знаю, я встречал людей, которые говорили, моя бабушка молилась о том, чтобы Израиль восстановился. Потому что это говорилось о последнем времени, что если это произойдет, то Мессия придет. Это исторические моменты. И один мой хороший друг, он американец, говорит, когда моя мама услышала по радио о том, что евреям дали землю, и как бы, что они получили государственность, она плакала и рыдала и сказала, сегодня я увидела первое исполнение пророчества о восстановлении Израиля. И вот я зачитаю, очень важная тема. Кто слыхал такое? Кто видел подобного этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Вот здесь за одно решение, да, очень много, реально очень много противостояния было. Один голос американцы дали. Вот подписали, что да. Но было очень сильное противостояние, чтобы подписать нет, не дать им возможность восстановиться. И это было точкой, которая для сегодняшнего дня, для нас это как бы уже сколько, 70 с лишним лет прошло, и это так давно, а реальность?
72 года, да, это 48-й год.
48-й год, а реальность это недавно. И мы видим исполнение пророчества. А если это исполнилось пророчество, то все остальные пророчества исполнятся. После войны, да, дали им землю. Приехали там поляки после Холокоста, который там происходил. Между прочим, один из, там же два получилось таких Холокоста. Один такой немецкий, а один был более такой жесткий со стороны поляков. Это после того, как евреи захотели вернуться обратно в свои места, где они жили в Польше, а им не дали. Поэтому есть такой фильм «Из ада в ад». Если вы посмотрите, очень интересный фильм. Очень тяжелый, он очень тяжелый. Сегодня вообще в Польше, во всей Польше, где-то около 20 тысяч всего евреев живут. Но все остальные, которые там остались после войны, они просто собрались и уехали в разные места. Кто в Америку, кто в Израиль, снова Израиль, чтобы помогать дальше. И восстановление. Здесь даже говорится о пророчестве, которое о евреях Советского Союза, что придет время, и они уедут. Мы знаем, что Советский Союз назывался Арангейт, это как бы железный занавес. Никто не выезжал, не приезжал. Выехать было очень сложно. И я встречался с евреями в Эрец-Израиль, то есть в земле Израиля, которые выехали в 70-е годы. Но это им стоило, это отказники. Они боролись после войны, чтобы уехать. И их просто их не было так сильно много, но они поуезжали в Израиль. Они были герои, до сегодня герои. В Израиле, здесь. Я вам скажу так, что мы часто говорим о трагедии Израиля, о евреев, это Холокост. Но мало кто говорит о геройстве евреев во время Второй мировой войны. До того, как Израиль создался, как в один день. У нас история, которая очень богата. Ну, конечно, мы видим первые такие антисемитские движения это в Египте. Второе мы видим в Вавилонском изгнании, когда мы читаем Магилат Эстер, это свитки Эстер, где это Пурим, да, мы говорим, тоже хотели уничтожить, победили. Мы видим, дальше идет много таких историй, как бы разрушение второго храма, пророчествующий Ишуа, Иисус об этом пророчествовал. Потом
разрушение храма Иерусалима в 70-м году, как раз Римской империи, да, чтобы был перепахан даже весь Иерусалим, что там камня на камне, говорят, не осталось, правильно? И после этого, по сути, государство не существовало 2000 лет.
2000 лет не существовало, и в 48-м оно восстановилось. Это просто уникальность сама по себе. Потому что вот эта Библия, которую мы читаем, она написана на русском, украинском, на других языках. Это сильно дальние, сильно близкие переводы, разные переводы. Там об этом написано, о восстановлении. Даже север, если Бог говорит, я скажу северу, югу, отпусти народ мой, и будет его отпустят. Даже то, что будет на кораблях, самолетах будет везти, тоже сказано в Писании. И порт Одесса за свое время почти миллион вывез людей отсюда. Отсюда выезжало.
В Одессе очень много жило евреев.
Нет, вопрос не своих евреев вывезти. Вопрос пользоваться портом, который мог бы транспортировать евреев
со Советского Союза.
По Алие, да. И мы видим эти обещания. Они исполнились уже в наше время. А это означает, что предшествие второго пришествия Ишуа Мессии, да, как Мессия. Евреи ждут до сих пор этого.
Да, вы как мессиане, получается, что вы верите в Христа, который пришел и явился нашим искупителем, спасителем, умер за наши грехи и воскрес на третий день. И
по Писанию
грядет.
И он придет.
И как раз у вас все вот эти предсказания, которые в Ветхом Завете были, и Исаия, и Иеремия, и Амос, и другие пророки.
Да,
и даже Давид, даже Давид в Псалтыре, в Псалмах, он предсказывает эти все события.
Да, пронзили ноги, руки мои, это все говорится.
И все это сходится вот в пазл, который дальше будет подтверждение. Сформированием государства Израиль, вы ожидаете второго пришествия Спасителя.
Смотрите, давайте так вот сделать. Исаия, тот же Исаия говорит о том, что пустыня расцветет, да? Наполнится лесами, то есть восстановление будет. Но чтобы это пришло восстановление, должно быть сначала возвращение народа. А возвращение без земли невозможно. Поэтому восстановление, независимо, так мы Израиль, да, восстановление Израиля как нации в 1948 году очень актуально о втором пришествии, близко. Когда оно будет, никто не знает. Ишуа говорит, я сам не знаю.
Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу, у нас буквально одна минута. Я бы хотел, чтобы невозможно все, весь историю израильского народа и формирование государства Израиля за 50 минут обсудить. Но хотелось бы, чтобы вы сделали правильный вывод из сегодня сказанного нами. Я бы подытожил таким образом, что там, где был израильский народ, было и благословение для других народов, и оно сохраняется, это благословение. Нам нужно благословлять этот народ. И мы в то же время, другие народы, через них благословляемся также, и на нас это распространяется, и мы видим в истории и нашего народа, и нашего государства, и в истории всех веков, видим благословение также в Египте, когда был спасен этот народ через Иосифа. И сейчас нам нужно быть в правильном положении к израильскому народу и по отношению к Богу. И хотелось бы, чтобы вы, друзья, все-таки, вспоминая о тех событиях, которые происходили в прошлом веке, во времена Второй мировой войны, посмотрели фильмы о доле евреев, что они пережили. Чтобы вы проанализировали их историю даже прошлого века по тем фильмам, которые есть. Это и «Список Шиндлера», и у меня «Пианист», у меня любимый — это «Жизнь прекрасна».
Ну, я тоже, мне нравится.
Рекомендую. Это Роберто Бенини, он там и режиссер, и автор сценария, и актер в этом фильме.
Полосатые пижамы.
Мальчик в полосатой пижаме и многие другие. Мы даже напишем списочек какой-то.
Но чтобы говорить о пророчестве, я бы посоветовал одну книгу. Это книга Юлиана Гжесика. Называется «Возвращение». Да? Это то, что мы пророческие исполнение об Израиле. Тоже интересная книга, то, чтобы посмотреть, для того, чтобы разобрать ее.
То, что это феноменальная история, это уже даже наши современники могут это подтвердить, и в том числе это однодневное возникновение государства, после, буквально, представьте, 45-44 год, Великая Отечественная война или Вторая мировая война, кто как называет. Но тем не менее, уничтожено более 6 миллионов евреев. Угу. Практически уничтожение шло тотальное. И через буквально 3-4 года появляется государство, которого не существовало 2000 лет. Это, я считаю, чудеса.
Трамп буквально год назад сделал Иерусалимом, провозгласил столицей и перевез туда американское посольство.
И это тоже свершение каких-то предсказаний. Валентин, спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Это была программа «Реформация». Меня зовут Царюк Виталий, я ведущий этой программы. И я рад, дорогие друзья, общению с вами. После эфира, и мы отметим Валентина, вы сможете задавать вопросы, комментировать, и также напишем полезные фильмы и литературу почитать об израильском народе и государстве.
Жаль, что мало времени.
Очень жаль, хотелось бы продлить это общение. Ну что ж, друзья, всего доброго. Мы рады будем с вами услышаться и увидеться ровно через неделю. И будьте здорові, не болейте і храни вас Бог.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. про життя серйозно та з гумором. Радіо М.